За чашкой чая русский человек может говорить обо всем. Особенно, если есть хорошая компания. Музыка,
политика,
кино, бизнес, отношения, погода, отдых, работа, машина, рыба.
Русский чай с Павлом Русским на радио Подмосковья.
Ну что же, добрый вечер всем тем, кто нас слушает, слышит и понимает. Программа «Русский чай» на радио Подмосковья, как обычно, с понедельника по четверг, по будням с 9 до 11 часов ночи. Мы с вами, вы с нами, мы вам что-нибудь интересное рассказываем, вы нас слушаете, удивляетесь, поражаетесь нашему уму и сообразительности, шлете нам лучи добра, деньги в конвертах, и замороженных куриц. Ну, почему нет? Собственно...
Я ничего не слышу.
Вы ничего не слышите? А вы наденьте наушники. Это обычно очень хорошо помогает.
Спасибо.
Так лучше?
Да, гораздо.
Какая прелесть. На самом деле, сегодня у нас... А что у нас сегодня? Что у нас? А, у нас вторник сегодня, господи. Какая прелесть. Сегодня вторник уже. У нас сегодня день, получается, день педагогики, да, друзья мои? Так получается?
Ну, не совсем.
А почему не совсем?
Потому что 1 апреля.
Да вот так вот, да? А вы тоже все вот эти вот шутки, там, у вас спина белая. Вы же люди серьезные вроде, нет?
Серьезные.
Ладно, представлю я вас, пожалуй. Валькова Елена Ивановна, доцент кафедры маркетинга и коммерции Государственного муниципального управления Московского университета статистики и информатики у нас сегодня в гостях.
Да, здравствуйте.
Ничего не наврал?
Нет, ну, отлично. Почти все правильно.
И, собственно, студент Вальковой Елены Алина Власкина.
Здравствуйте.
Есть слово «студентка» в русском языке?
Да, конечно.
Да ладно?
Да. Студентка, конечно.
Ка. Это так же, как поэтесса, да?
Конечно.
Директриса.
Нет, не так же. Слово «студентка» есть.
Точно.
Ну, слушайте, вы меня...
И доцентка тогда получается.
Подловили, хорошо.
Да.
5 баллов.
Катя, а у нас колонки, динамики в студии сделай, пожалуйста, их потише. А то у нас какой-то идет... Я второй день подряд Екатерину нагружаю какими-то совершенно неведомыми для нее занятиями. Она совсем не разбирается в технике, а я постоянно предлагаю ей поучаствовать в процессе. Так, у нас двое барышень пошли в студию аж. Одна наверняка бы не справилась. Что-что? Что там произошло?
Что-то происходит.
Что там происходит?
Случилось, не случилось?
Да, все случилось. И вторая там тоже есть, она там тоже орет. Нет? Сейчас мы разберемся. Нормально, прямой эфир. Что вы хотите? Да, все хорошо? У нас там все получается? Отлично, и дверочку тоже, если можно, прикройте. Вот плохо, когда в студии много людей. Потому что, когда людей мало... Получается, спасибо, Вика. Виктория Савицкая, телеведущая, журналистка, корреспондент у нас сегодня в качестве соведущей моей. Здравствуй, Вика.
Привет, Паш.
Да, привет. Плохо, когда в студии очень много людей, потому что всегда какой-то такой вот суета какая-то получается. Когда в студии один человек...
Им... То ты бы делал все сам.
Да, им очень легко управлять. То есть, когда управляешь самим собой, всегда как-то очень легко все происходит и просто. А так, когда народу много, сразу куча команд. Ты туда иди, там, ты делай то. А так получается. Вот. Катенька чай сделала. Все-таки внесла на свою лепту в эфир. Спасибо, Катя. А Катя в эфир не пойдет, она только каблуками цокать может по студии. Что? А, она за своим чаем вернулась, да. А вы что, вы принимаете участие в беседе? Видите, у нас какой цирк с конями здесь происходит. Слушайте, у нас прям сегодня какой-то экшен, как это прям вот
Да, мы сейчас сориентируемся, студии, да. Подождите. Мы впервые в эфире.
А ничего страшного, все бывает первый раз.
Мы создаем живое радио, да. Первое радио, которое есть.
Самое смешное...
Все остальные мертвые.
Куда ты пошла, Катенька? Катенька,
просто у нас
гипер
живое радио. Понимаете, вот буквально наши радиослушатели буквально сейчас могут понять, что кто где бегает, какой чай кому несут.
Дело в том, что у нас еще веб-трансляция есть, помимо вещания.
Это предупреждать же надо, мы нарядились,
да?
Конечно.
Вы знаете, если каждого предупреждать, то у нас гостей в два раза будет меньше в эфире, чем нам хотелось бы. Поэтому мы эту историю сдержимся в строгом секрете.
Молодцы.
Значит, все, у нас вроде все уже набеглись, все уселись, уже все происходит так, как должно быть, да? Все. Катя Кузнецова тоже уже села. Здравствуй, Катя. Поближе к микрофончику.
Да.
Не стесняйся. Еще раз поздоровайся, чтобы я понял,
Здравствуйте всем нашим радиослушателям. И не только.
Не помогает, по-моему, тебе. Еще раз поздоровайся.
Здравствуйте.
Вот так лучше. Все, хватит. Отлично. Все, хватит. Хватит, успокойся.
Хватит здороваться.
Друзья мои, давайте уже к 1 апреля поближе. У нас сегодня 1-апрельская программа, да? Вот, первая шутка удалась. Хорошо. Я... Маркетинг, коммерция, государственное муниципальное управление. Как это связано?
Никак не связано. Это связано исключительно с моими личными интересами.
Это, ну-ка, поясните.
Ну, мне не безразлично, какая подрастает молодежь. И мне не безразлично, в какой стране мы живем. Вот, а поскольку преподавательская деятельность для меня не является, не является источником дохода, да, то можно сказать, что это не хобби, нет, ну, слушайте, я не готова ответить так вот.
А что же тогда это?
Ну, в общем, я хожу в университет не для того, чтобы зарабатывать деньги, а для того, чтобы реализовывать свою личную потребность в том, чтобы быть, ну, как-то полезной, наверное.
Угу. А куда же Валькова Елена ходит, чтобы зарабатывать деньги?
Валькова Елена Ивановна периодически берет проекты.
Все-таки Елена Ивановна.
Нет, это просто я. Нет, конечно, Елена. Что вы? Я
так
же...
Куда
же... У вас же есть веб-трансляция, да?
Конечно.
Я же все-таки...
Нет,
ее
нету.
Нет.
Почему нету? Есть.
Нет.
Ты
Елена.
Проверила? Умница, конечно.
Ну, отлично. Знаешь, можно не переживать о внешнем виде.
Да.
Прекрасно. Это гораздо легче, чем все пойдет.
Да.
А куда я хожу? Куда я хожу? Я беру проекты, когда в компаниях бывают кризисы, в большей степени связанные с неплатежеспособностью. Меня нанимают в качестве кризисного управляющего.
Вы банкротите? Вы
кризисный управляющий, конечно. Упаси Господь, банкротить это точно не ко мне.
Вы хант-киллер, да, насколько я понимаю?
Нет.
Ну, честно. Да ладно, антикризисный менеджер не может быть не хант-киллером.
Наоборот, я вывожу на финансовый результат положительной компании.
Нет, это понятно. А каким способом? Половину уволить, чтобы остальная половина напряглась, напугалась и начала как следует работать. Так всегда происходит.
Да, к сожалению,
да.
Но
я
не хотела бы
киллер.
Это... почему
ладно,
киллер? Ничего не киллер. Просто...
Ну как это? Да нет. Это надо вещи своими именами называть. Раз
давайте
уж...
посмотрим с другой стороны, со стороны собственников.
Чего это?
Ну вот они платят
собственник
зарплату.
Собственник один, а компания, как правило, состоит из большого количества людей.
Да, из большого количества, и там, наверное, только 20% работают.
Да.
Остальные
же все живые люди. Их же набрали туда. Вот меня всегда вот эта история очень сильно смущает. Когда, допустим, раздувается штат, понятно, что все налоги идут в обход всяких мыслимых, немыслимых вещей.
А такие темы вы тоже обсуждаете, да?
Да, конечно, ну, естественно.
Хорошо.
О чем еще разговаривать? Это жутко интересно, да?
Угу.
Получается, что контора раздула сама себя, как Пантагрюэль, извините, она себя уже прокормить не может. Где же наш антикризисный менеджер? Давайте мы приведем сейчас злого человека сюда, на которого можно все свалить, который всех поувольняет нафиг. Остальные наконец-таки начнут работать, и наступит всем счастье. Друзья мои, а где вы раньше были? Вы когда налоги за счет того, что у вас штат компании раздут до безобразия, обводили там путями какими-то, обводными каналами, вы раньше о чем думали? И всегда говорят, ну вы понимаете, для собственника это невыгодно. Вы же понимаете, интересы бизнеса стоят в первую очередь во главе. А вы какого бездельников этих набирали, там, 240 миллиардов, миллионов человек? Нет?
Понимаете?
Парируйте.
Да, нет, ну я просто... Я жду паузу, в которую смогу вставить свои...
Я обязательно дам эту паузу.
Просто, к сожалению, многие идут в бизнес... Не скажу, что все, но многие. не имея достаточных компетенций и преследуя цель не дело ради дела, а фирма ради того, чтобы быть директором. Мне и студенты это многие говорят. Я хочу собственное дело. И на вопрос, почему и зачем,
чтобы отвечать... всеми командовать.
Да, чтобы ни от кого не зависеть и всеми командовать. Вот, у меня нет своего дела, и я надеюсь, никогда не будет. Потому что свое дело и свобода — это вещи, если мы говорим о честной работе, да, это вещи совершенно несовместимые. Потому что как наемный, не знаю, исполнительный директор, неважно, как называется должность, как наемный человек, я в любой момент как бы низко поклонилась, порадовалась, что были знакомы, и пошла по своим делам. Вот, а из своей компании так не уйдешь. Согласитесь.
Да, безусловно, своя компания.
Вот, это несколько лет без отпусков, это колоссальная ответственность. Любой честный труд — это колоссальная ответственность. Но своя компания, поймите, это банковские счета, это личная подпись. Вот. И это как только даешь слабину, люди начинают воровать, к сожалению, если вы об этом тоже говорите.
Конечно.
То есть у нас как бы две беды. Это лень. Вот. А если мы не ленивы, то мы думаем как бы, вот, как бы украсть. К сожалению, так.
Почему так происходит?
Вот, понимаете, именно на этот вопрос я ищу ответ.
И как?
В какой-то момент я решила, что, наверное, мы не умеем воспитывать молодежь. Поэтому к среднему возрасту мы получаем...
Ну, а вам не кажется, что у нас вся система воспитания построена на то, чтобы научить человека как следует лениться эффективно и по возможности воровать при этом?
Нет, я не соглашусь, что...
А ну-ка давайте-ка
система, разберемся. Подождите, секунду. Система не учит лениться, система учит не думать. Тут есть некоторая разница.
Простите за нескромный вопрос. У вас есть дети? Ну, кроме студентов.
Вот надо было заранее. Да я не хотела бы отвечать
как скажете.
На
ладно,
личные
хорошо.
Вопросы.
Хорошо, не
вот
не
где,
будем.
С кем, когда. Вот можно вот,
ну, ради бога,
только мое воззрение.
Хорошо. У вас наверняка перед глазами есть примеры воспитания детей.
Да, безусловно,
да?
Конечно.
Начиная там, ну... от того, как вас воспитывали, и заканчивая, как воспитывают детей сейчас. Вот что происходит в семье, когда рождается ребенок?
Я вот не понимаю, там много что происходит. Вы как бы что?
Первое основное.
Начинают все носиться вокруг ребенка, я надеюсь. Я надеюсь.
Именно. Ребенок начинает себя чувствовать центром вселенной.
Ну, далеко не каждый ребенок.
Ну, не каждый, ну, как правило. Ну, извините, ну, первые, там, вот до 5 лет, когда действительно ребенку нужно внимание,
Не до пяти лет, до двух,
ну,
пор,
до
тех пор, пока он начинает говорить. Да, когда он начинает говорить, и говорить уже более-менее уверенно, да?
Одно дело, когда ему действительно уделяют то самое внимание, да, с положительным, скажем так, окрасом. Есть еще другой момент. Внимание с отрицательным окрасом. Это когда ребенок начинает самостоятельно передвигаться по жилплощади.
Так.
Не понимаете, да, о чем я говорю?
Ну, начинает.
Туда не суй, это не бери, это положи. Ты что сделал? Это вот этого внимания не то, что до 5 лет. До 25 лет выше потолка у каждого ребенка. Не согласны?
Слушайте, я давно уже не живу со своими родителями. Вот, и мне даже не 25. Но это до сих пор происходит. Если моя мама оказывается у меня дома в гостях, она начнет мне рассказывать, где что должно стоять.
Понимаете,
это не,
да,
внимание,
о чем я говорю?
Нет.
Это внимание. Это такое же внимание, как внимание положительное.
Нет, это не внимание к ребенку. Это попытка самоутвердиться и повысить собственную значимость. Но это разные вещи.
В любом случае, нет, подождите. Если вот допустим, вам предоставили...
Мама, извини, я ничего не хотела.
Если вам предоставили бы свободу полную, начиная там с 2,5 лет, вот просто, вот что хочешь, то и делай. Вот абсолютно. И тебя бы не ругали бы, не хвалили бы, ничего. Вот это была бы свобода. Ты был бы абсолютно свободным человеком.
А так, нельзя. Тогда вырастет Маугли.
Уверена?
Уверена, потому что нужно... Общение необходимо.
Нет, общение и внимание...
А как это не хвалить,
это
не ругать
тогда? Это разные вещи. Общение и внимание – это очень разные вещи. Понимаете, да? То есть общаться можно, а уделять внимание... Собственно, и давать какие-то оценки совершенному ребенком — это разные вещи. Это вещи, которые между собой не имеют никакого отношения.
Слушайте, вы меня поставили сейчас в тупик, и очевидно прям... Ну, не, я готова к новой информации. Значит, смотрите, общение и внимание – это разные вещи.
Конечно.
Да? То есть бывает общение без внимания, безусловно. И внимание бывает без общения.
Безусловно.
То есть
безусловно.
Она, то есть она садится...
Хотите, объясню?
Да,
хотите,
пожалуйста.
Объясню, как это происходит? Вот общение без внимания, оно происходит, допустим, на работе. Да? То есть, Вася, ты должен пойти туда и сделать это. Мы пообщались? Да, безусловно, пообщались. Он мне даже может что-то парировать. Там, я не пойду туда, потому что там это бессмысленно. Я говорю, хорошо, туда не ходи, ходи туда. Мы пообщались? Де-факто. Было общение между нами? Было. Кто этот Вася? Что он делает в этой фирме? За что он отвечает? Как у него дома там что происходит? Я понятия не имею.
Так вы не должны об этом думать. Потому что формат делового общения исключает
внимание.
Вещи, которые вы сейчас
исключает
перечислили.
Внимание
к личности.
Как таковой. А не важно. Я сейчас о человеке говорю.
Ну, на работе мы не совсем...
Хорошо, я попал на ту дорожку, где вы толще, чем я.
Спасибо.
Вот хорошо, допустим, если не работу берем, а просто вот какой-то коммуникатив случайный. Допустим, я уступаю в метро там, я не знаю, место.
Так.
Я уделяю внимание человеку?
Да, безусловно.
Каким образом?
Тем, что
я обращаю внимание, что человек нуждается в этом месте, да?
Ну, во-первых, что он вообще существует.
Да. Ну, хорошо.
Что, как бы, логично, что он сядет, а вы встанете.
Я предлагаю, мы пообщались, у нас основа общения была как раз мое внимание. Я обратил внимание, что человек нуждается в каком-то моем поступке. Я предложил ему сесть, он, возможно, даже отказался. Было общение и внимание, да? А если передо мной стоит кто-то, и я спрашиваю, вы выходите? Он говорит, нет, я не выхожу. Я говорю, давайте с вами поменяемся. Общение было?
Было, да.
А внимание?
Нет.
Согласны, да, со мной? Едем дальше.
А если это красивая девушка?
Да не важно. А если я, если я жена?
Ну...
Вы хотите сказать, вы же не мертв, да?
Подождите, да. Ну, нет, я в том смысле, что смотреть на красивое... Да, это же... Вот это уже разные вещи. Женат – это женат. А если красивые люди или что-то... То же самое, что красивые пейзажи и картины. Почему
а вы считаете, что когда я смотрю на что-то красивое, я уделяю этому внимание?
Ой, хотелось бы на это надеяться. По крайней мере, я этому учусь.
А если я ем вкусный суп, я уделяю ему внимание?
Знаете, по правилам, так сказать, по передовым исследованиям, последним психологическим и философским изысканиям, надо уделять внимание и яблоку, которое вы режете, для того, чтобы его съесть. Но по факту, к сожалению, мы вообще не понимаем, что такое внимание, в принципе, как процесс.
Разобрались. Вот понятно, так. Разобрались. Общение без внимания все-таки существует. Внимание без общения. Если, допустим, я беру, и я вот такой домашний командир, и я говорю, так, туда не лезь. Так, ты чего сюда пришла? Сюда не иди. Так, что ты от меня хочешь? Денег? На тебе денег. Или не дам я тебе денег. Я внимание уделяю каким-то проблемам домашним?
Нет.
Как это нет?
Ну, очень формально.
Ну, ко мне же. Ну, хорошо.
Формально.
Ну, хорошо, да, хорошо. Если я, допустим, буду как-то это более глубоко делать, не разбираясь, собственно, в сути, да, то есть не пытаясь с человеком взаимодействовать на более глубинном уровне, да, то есть это получается, я уделил внимание своей семье, я раздал всем денег, я там мог даже кого-то погладить по голове или там кого-то отшлепать, что-то еще. То есть у меня процесс организован и налажен. Я точно знаю, что кому от меня нужно. Ну, по крайней мере, я могу так думать. Я могу находиться в плену иллюзий. Я всем все это раздал, всем сестрам по серьгам. Все успокоились, от меня отстали, я смотрю телевизор спокойно. Внимание есть?
Нет.
Ну как это нет?
Нет.
Я
если
уделил
вы раздали,
внимание своей
если
семье.
Вы, если вам доход позволяет купить всем сестрам по серьгам и раздать, и для того, и вы это делаете для того, чтобы спокойно смотреть телевизор,
подождите,
какое внимание?
На секундочку, я искренне уверен в том, что я знаю, что им нужно. Я уделяю им свое внимание, я об этом думаю.
Нет, уделять внимание – это когда вы заглядываете человеку в глаза.
Кто сказал?
Ну, это мое личное мнение.
А, вон оно чего.
А как принято, вот как принято, меня как бы...
А, допустим, вот у меня, по моему глубочайшему убеждению, уделять внимание – это точно понимать, что кому нужно из моей семьи. Вот я точно знаю, кому чего надо.
Они вам сказали об этом?
Я так и решил. Так же, как вы только что решили, что заглядывать в глаза и прочее, прочее. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть это все настолько субъективно, и к общению это не имеет никакого...
Послушайте, когда я заглядываю в глаза человеку, я ему даю как бы знак, так люди общаются, да, что он может что если ему необходимо мое участие, я готова потратить на это время и даже отменить свои дела. Вот. Понимаете?
И вот все это в одном взгляде?
Конечно. Слушайте, вот как вас зовут, простите?
Виктория.
Виктория.
Да.
Ну, вот странно от вас, вы такая красавица, слышать такой вопрос. Конечно, во взгляде можно же...
А я объясню, почему так происходит. Потому что вы идеализируете вот этот весь набор суповой, который ходит вокруг нас. Не надо идеализировать его. Вот это, ваше заглянуть в глаза.
Я пробовала не идеализировать. Я и преподавать пришла именно по этой причине, потому что был у меня кризис среднего возраста. Вот. Очень некомфортно мне было не идеализировать. Вот. А поскольку со взрослыми идеализировать крайне сложно, я пошла к детям. Ну, совсем школа мне, к сожалению, не интересна. Я не очень понимаю, что я могу им передать. Вот. И я выбрала сейчас для себя вот молодежь. Вот. Очень хочу оставаться без работы. Не хочу, чтобы были кризисы в компании, хочу, чтобы развивалось. И производство, и бизнес-сообщество, это все-таки должны делать мозгами.
Вы же понимаете, что если вы идеализируете, значит, не все в порядке.
У меня или
вообще,
у общества?
Вообще, в мире, вот вообще просто...
Нет, здесь важно, у меня не все в порядке.
Нет, вокруг вас что происходит?
Вокруг меня чума вообще, что происходит.
Вот. То есть это о чем говорит? О том, что, в принципе, мир не идеален.
Вообще не идеален. Вообще не... Он вообще...
И получается, идеализация – это то, что мы... Это мы как цемент сверху накидали какой-то вот дыры в стене. И, ну, замазали, да, но дыра-то в стене осталась.
Нет, когда вы просто идеализируете, ничего не делая, да, вы накидали цемент на дыру. Вот, а когда вы пытаетесь еще что-то делать при этом, говорить, нет, давайте попробуем по-другому. Ну, просто попробуем. Я же невозможно заставить, да, людей быть честными, быть верными своему слову, думать, прежде чем сказать. Да, невозможно же студентов насильно оторвать от этих бесконечных гаджетов. Вот.
А надо ли?
Вы знаете, разные есть мнения на этот счет.
У вас какое мнение?
А зачем бы я ходила тогда в высшее учебное заведение?
Для того, чтобы от гаджетов студентов отрывать? Да ладно, перестаньте.
Правда, да. Чтобы каким-то образом... Ну, не внушить, это нехорошо, хотя я внушаю. Что очень важно читать книги.
Слушайте,
что самое важное...
Мешает.
Подождите, что мешает. Самое важное в жизни... Я не помню, к сожалению, чья это цитата, но я очень люблю и часто говорю. Самое важное в жизни, на самом деле, две вещи. Книги, которые прочли, люди, которых встретили. Вот. А чтобы встречать достойных людей... Секунд. Чтобы встречать достойных людей, их надо как-то привлекать к себе. Ну, правильно же, да? Достойный человек не будет тратить время на нечто.
Да ладно, я протестую.
Ну, давайте.
Ну, во-первых, первое основное. Я, может быть, не самый достойный человек, но я умудряюсь уделять время гаджетам, ну, как бы я с ними взаимодействую.
Нет, тоже формат современной жизни таков, их нельзя игнорировать. Я тоже с ними взаимодействую, но книги читать лучше классические и живые. Вот такие, которые в ручках держишь, потому что тут задействованы все возможные виды памяти. И книга, прочитанная...
Это ретроградство.
Ну,
хорошо, ну подождите, давайте тогда читать
какой
папирусы.
Ретроград?
Давайте папирусы читать. Там вообще взаимодействие. Знаете, сколько
мелкой
моторики развивает?
Слушайте, нас не учили по папирусам читать.
Так
нас
вот в этом вся
книжкам.
Беда, что вас не учили, и гаджетами тоже не учили вас пользоваться. А их учат, понимаете?
Кто?
Ну как, кто? Жизнь.
Ну какая жизнь?
Ну какая
они,
жизнь? Жизнь сейчас такая.
Да они в 3 года уже разбираются лучше нас, куда нажать. Кто их учил? Они
и когда мы с вами будем совсем старенькими, и немощными, они информацию будут уже не в Гугле получать, а напрямую в мозг.
Не дай бог.
Да ладно, перестаньте, жизнь идет вперед. Ну что, вот это...
А вы себе позволите вживить чип?
Да ради бога, почему нет, если я доживу до этого момента.
Правда?
Я так думаю, что меня все сопутствующее убьет немножко раньше, но тем не менее. Я запросто, а почему нет? Я легко к этому ко всему отношусь. Я пользуюсь кучей электроники, причем на таком на уровне, на очень серьезном, да, то есть... Ничего страшного в этом не
нет,
вижу.
Нет, я тоже этим пользуюсь, но чип нет.
Почему нет?
Ну, потому что это не биомасса же, не биоробот. Зачем чип?
Слушайте, я вот езжу в метро каждый день. Я не знаю, ездите ли вы в метро, но я...
Иногда езжу.
Я реально вижу такую биомассу, которым, ну, для них это, мне кажется, будет выход. Вживить чип, Wi-Fi-приемничек, чтобы
человек задумался над тем, что...
Я поняла, да.
И оп, ему сразу там вся мировая истина в мозг прям напрямую. Он ей пользуется. Ну и ради бога, а почему нет?
Знаете, обладание информацией и умение ею пользоваться, вот это вот совершенно разные вещи.
Вот мы подошли к самому главному, что, возможно-то, все-таки гаджеты учат как раз-таки пользоваться информацией в том числе.
Нет.
Да ладно.
Очень большой ритм подачи информационного потока, они не успевают вообще переварить.
А почему вы за них решаете? Успевают?
Я за них не решаю. Ну что, есть миллион других людей, есть огромное количество других преподавателей. Мы же должны быть все разные, правильно?
Которые так же, как вы, относятся к этому ко всему. Вы одно, как бы вы одна сторона баррикад.
Я не думаю, что они относятся так же, как я, ко всему.
Вот. Ну, я имею в виду к гаджетам, как таковым. Вы одна сторона баррикад, то есть вы все против. Вы
но все мы против, не можем быть против, потому жизни. Что у нас очень большую долю занимает, ну, в частности, в нашем вузе, как это называется, смарт-обучение. Мы очень много заданий делаем в электронном кампусе, и общаемся, и форумы. У нас все это в стандарте.
Вот оно ваше
в образовательном
пренебрежительное
стандарте.
Отношение. Как у нас там
это? Я все делаю вовремя.
Называется? Как это?
Я все делаю вовремя, все задействованы. Все инструменты, которые предложены вузом, задействованы.
А вы себя легко ощущаете в этом всем? Свободно?
Я вообще себя свободно ощущаю. И в этом, и не в этом.
Хорошо. Ладно. Как вы пришли к маркетингу и к коммерции как к таковой? То есть вы как во все начали... Напомню, что Валькова Елена, доцент кафедры маркетинга и коммерции Государственного муниципального управления Московского университета статистики и информатики сегодня у нас в гостях. Алина Власкина, студент, собственно, Елены. Катя Кузнецова, генеральный продюсер, главный редактор программы «Русский чай» в эфире. И Виктория Савицкая, телеведущая, корреспондент, журналист у нас сегодня в гостях. Мы сегодня не даем никому говорить, кроме нас с Еленой, потому как никто не успевает за наши мысли. Мы, собственно, сами за ней не успеваем, но это не главное.
Это да.
Главное, что нам все нравится. Ну, по крайней мере, мне. А вот это уже действительно главное. Так вот, Елена, как вы, собственно, к маркетингу-то? История для страны, для нашей относительно не... Как это сказать?
Я сейчас вы старая? Вот... Знаете, что? Какое у меня сейчас... Эмоция у меня какая? Сейчас какая? Думаю, не дай бог... кто-то из моих коллег или руководства услышит этот эфир. Ага. Потому что почему? К маркетингу я никак.
А что вы преподаете? Давайте поговорим.
На кафедре маркетинга я читаю деловые коммуникации.
Все-таки маркетинга?
Маркетинга, конечно.
А почему?
Ну, потому что там...
И под... Флорида, да? Маркетинг и Флорида.
Ну, слово иностранное, да. И да. В качестве тут... сленга профессионального говорят маркетинг. Вот. Кто не...
Бился насмерть я за Флориду как-то раз. Ну, потому что в английском языке все же ударения, как правило, на первое, да, если это не приставки «ре», там, и прочее, да, тоже мне очень казалось правильным и модным. Был жутко избит англоведом и русофилом, и с тех пор зарекся. Я поэтому такой... А что вы преподаете?
Деловые коммуникации. Я вам расскажу.
Вы,
я
наверное,
начала издалека. Ну, слушайте, я кризисный управляющий. Какой психолог?
Ну, ладно, это, по-моему, вы...
Конечно, психолог, а как иначе?
Вы психиатр.
Как иначе с людьми договариваться в сложных ситуациях, тем более критически?
Как преподавать вы начали?
Преподавать мне... А, боже мой, вот так издалека мы пойдем, да? У меня есть хобби. Я все время учусь. Всегда. Всю жизнь. Вот. И в очередной раз... Я, знаете, появилась такая профессия антикризисное управление. Ее не было же раньше.
Ну да, кризисов вот. Тоже не было раньше.
И кризисов не было, да, раньше. Вот, появилась такая профессия, а как бы в реестре профессий никогда антикризисное управление не значилось. Это были там, не знаю, заместители директоров, ну, не суть, исполнительные директора. Вот, и в общем, в очередной раз мне было удобно. Между домом, моим домом и моей работой, вот как раз на тот момент моей работы, был экономико-статистический университет, и там появилась такая профессия, и я пошла поучиться. Думаю, пусть бы, почему бы не быть дипломом? Ну, как бы это моя основная деятельность, но почему бы не... Ну, в общем, не ради диплома, просто мне надо было в очередной раз...
Так, ладно, я понял.
Вот, ну, я договорилась.
Я не получу, да.
Нет, я вам отвечу. Я же уже помолилась, чтобы коллеги и руководство меня не слушали. Вот. Я пришла, послушала, как читают лекции нам, людям, которые там за 30, да, в среднем группа. Вот, и мои одногруппники все занимали, ну, плюс-минус руководящие должности, да, мы же пришли на антикризисное управление. Вот. Меня не устроило, какую информацию мне преподносит. Пришлось немножко поконфликтовать с преподавателями. Вот. И я доконфликтовалась до того, что мне сказали, ну, такая умная, читай сама.
Сама себе.
Ну, типа того, да. Вот. И так вот я потихонечку и стала читать. Начала читать теорию антикризисного управления, практику менеджмента. Потом поняла, что для студентов первого высшего образования, то есть ребят, которые пришли после школы, это просто красивые, ничего не значащие слова. Что у них,
да? Так же, как деловые коммуникации.
Абсолютно с вами согласна.
А есть ли это вообще вот... Я сейчас буду периодически на историю вопроса уходить, но буду периодически уходить из истории вопроса.
Хорошо. Импровизация наша все.
А уж наша-то и подавно.
Да.
Вот это само понятие «деловые коммуникации». Мне почему-то сразу одна из моих, к счастью, бывших начальниц вспоминается, которая жила по Дейлу Карнеги.
Ага.
А у нее была такая белозубая улыбка, она говорила: «Мы сейчас с вами сделаем все! Мы же команда, давайте работать!» Вот это вот... Как я потом понял, что там не обошлось без препаратов, на которые у меня не хватало денег. Вот это вот все лично для меня, как для русского человека, как для россиянина, глубоко противно. Я когда читаю того же Карнеги, был период, я был молод и не совсем умен, видимо, на тот момент.
Нет, чтобы критиковать, надо знать что, а не прочитав,
Я читал. Так. У меня это все на таком глубинном уровне отторжения.
Неприятие, да. Согласна с вами.
Потому что я не верю ни одному, ни единому слову. И когда мне говорят, что есть там какие-то вот такие вот деловая этика, там что-то это все, я всегда почему-то ассоциируется у меня все это со стадом. Знаете, как управлять стадом? Вы когда-нибудь коз пасли, Елена?
Да? Нет, коз я не пасла.
Не, а вот в прямом смысле этого слова. Нет?
Ну,
я
бывала в детстве в деревне, да, и там мы пасли коров.
Угу. Нет, с коровами...
Не козы, конечно, но...
Нет, коровы умнее.
Овечек я видела, да.
Во-во-во-во, овцы вообще в этом отношении очень хороший пример.
Это еще лучше, чем козы.
Еще лучше.
Да.
Козы,
они
немножко умнее, да, чем... Поэтому... Да-да.
И глаза у них такие, у коз.
Да.
Да. Глубокие.
Глубокие. Так вот, там вся штука в чем? В том, чтобы... Есть определенный ряд правил, да, прям их набор, которые любой пастух знает. И если знать эти правила, можно пасти стадо довольно большое, не прикладывая по большому счету никаких усилий.
Абсолютно правильно. Согласна на все 100% с вами. Хоть вот, я и не пасла коз.
Да, вот когда я что-то вот подобное наблюдаю и слышу, там какое-то вот, ну, все вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, вот у меня ассоциация вот только с этим. То есть люди сами не умеют взаимодействовать друг с дружкой. То есть это реально стадо, которому надо прийти и сказать: «Так, друзья мои, сейчас я вас научу, как жить дальше». И вот это все по своду законов и сказать: вот если на тебя Петров посмотрел косо, ты должен посмотреть в этот момент на Петрова ласково, и будет вам счастье. Вот такой набор нехитрых каких-то правил, без которых в офисе не выжить. Нет?
Я этому не учу. Я говорю, что такое можно прочитать, в общем, на любом развале книжном, не задорого взять книжку, там будет это написано.
А в чем же тогда заключаются деловые коммуникации?
Слушайте,
Для
меня деловые коммуникации такая же абстракция, как и практика антикризисного менеджмента.
А чему же вы учите своих вот...
Господи, я учу их думать.
Все-таки думать. Вот то, что я как раз меня покоя не давала.
Да, я имею из этого кучу проблем, да. Вот. Ну, продолжаю. Вот пока не выгонят, буду учить думать.
Они начинают думать слишком громко?
Нет, там, знаете, происходит какая ситуация. Нет равнодушных студентов. Либо меня уважают, либо ненавидят. Mm-hmm. А ненависть выражается... Ну, нет, ненавидят, я громко сказала. Нет, либо они меня боятся, да. Причем так боятся, что...
Начинают
создавать мне проблемы какие-то непонятные.
Да,
писать на меня жалобы такого типа, что... Ну, еще такая-то, оказывает на нас моральное давление, заставляет нас читать и конспектировать книжки, они по 500, по 600 страниц, и вот такие жалобы приносят директору. Угу. Вот, да.
А вы зачем это делаете?
Да, господи, потому что среди там потока в 150 человек всегда найдется, я верю в это, свет. Вот, хотя бы 10-15 ребят нормальных. Хотите, я вам расскажу одну историю?
Давайте.
Я когда знаком, я предпочитаю студентов знать по именам, mm-hmm. и как вот уделять им внимание.
Как македонский.
И уделять им внимание, да, для этого надо познакомиться, да. А как я могу познакомиться? У меня сидит группа 30 человек, ну, или около того.
Одна секунда паузы, и сразу вернемся. Угу.
Вы слушаете Радио Подмосковье. Русский чай с Павлом Русским на Радио Подмосковье.
Джингл — это святое, поэтому угу. вот так все происходит. Увлечен был беседой и не заметил наступления этого факта. Да.
Хорошо.
Я напомню, что у нас Фалькова Елена, доцент кафедры маркетинга и коммерции государственного муниципального управления Московского университета статистики и информатики сегодня в гостях. Алина Власкина, ее студентка.
Студентка, да.
Собственно говоря, как подтверждение того, что Елена занимается...
Слушайте, никогда не задумывалась на эту тему. Никогда.
Ладно, хорошо. Катя Кузнецова, генеральный продюсер, главный редактор программы «Русский чай». Виктория Савицкая, телерадиожурналист, ведущая.
Корреспондент.
Я никак не выясню, куда тебя, Вик, повысить.
Ну, давай сразу до генерального директора, ну что, наверняка.
Кого? Генеральный директор чего?
Канала
какого-нибудь. Какого канала? Ты сначала станем. Вот Катя, видишь, стала.
Тебе повысить все.
Многое добилась, многого добилась в свои неполные 40 лет.
Так вот. Спасибо за комплимент.
На здоровье. Я люблю делать комплименты.
Я заметил.
Так вот, на чем мы остановились, собственно говоря? На педагогике, да?
На истории.
Какой истории?
Нет, вы на меня намекнули, что труд мой напрасен, да.
Нет, а почему напрасен-то, господи? Никакой труд не напрасен. Мне очень нравятся в этом отношении японцы, которые в погоне за сатори себя умудряются убедить в том, что даже ассенизаторство – это очень полезный труд. Поэтому ни один труд не напрасен. Я в это свято верю. Потому что если уж ваш труд напрасен, то мой подавлен. Я не смогу с этим никогда смириться. Историю вы обещали нам.
А, историю, ну, собственно, да. Знакомлюсь со студентами, мне все-таки это очень сложно 20 человек просмотреть, даже не говоря уже 30. Я их прошу в качестве знакомства, поскольку деловые коммуникации, вот, я могу привязать, в принципе, ну, абстрактное название, да, к нему можно привязать все что угодно и обосновать зачем. Я их прошу написать такое эссе, каким человеком я хочу быть. Ну, просто чтобы понять, на что, какой уровень притязаний, да, у ребят. Вот. Я уже забыла вопрос, который вы мне задали, но очевидно, историю нужно договорить. Но конечно. Она же была к чему-то,
да
там
не
же
важно.
Был... Неважно, хорошо. Так вот, и они пишут, да, а одна девочка не сдала мне работу, вот. И на следующие семинары, когда я спросила, почему ты не сдала работу, она сказала, я постеснялась, потому что у меня 5 страниц. И 60 пунктов, я просила их написать качества, uh-huh. которыми бы они хотели обладать. Ну, без привязки ко времени, uh-huh. просто человеческие качества, да? Не успешность, не карьера, а именно каким человеком я хочу быть. Вот. И она говорит, когда я увидела, что все сдают по одной странице, у них там по 5, по 6 качеств, а у меня 60 и 6 страниц, я, говорит, постеснялась. Понимаете, ей стало стыдно, она не сдала свою работу. Это вот это не безумие?
Да,
умная безумие. Девочка, да, с хорошим потенциалом, глядя на вот то, что происходит вокруг, mm-hmm. постеснялась. А мне хочется, чтобы такие... Понимаете, ну, общество затаптывает людей ярких.
Вот
а мне не хочется.
Мы плавно возвращаемся к истокам нашей беседы. Вы, наверное, уже не помните, почему мы заговорили о детях. Почему мы заговорили о...
Воспитании.
О воспитании и о внимании и об общении. Вот когда ребенок на том уровне, на котором сейчас принято последние там 10 лет воспитывать, да, когда он получает либо гиперопеку, либо недовнимание на определенном этапе, хотя это все варьируется, да, то есть осцилляции в обе стороны мы наблюдаем. Получается вот то, что человек начинает пытаться убежать вот от этого всего.
А куда можно убежать? Куда можно спрятаться? Можно либо лениться, да? То есть прокрастинация.
Ужасное слово. Я
почему?
Не люблю его.
Отличное слово.
Более того, я его никак не могу запомнить.
А, может, в этом дело все?
Нет, не в этом. Я его принципиально запоминать не хочу.
Ладно. Но слово очень точное.
Очень точное.
Очень точное.
Согласна.
Потому что лень-то ни при чем. Вы наверняка же сталкивались с такими, помните, как инженер Полесков? Такие бурные лентяи. Вот я сам такой, понимаете? Я очень точно знаю, как прокрастинировать. Я очень люблю лениться. Делаю это со вкусом, профессионально и с пониманием, собственно, процесса. И я понимаю, что я могу так устать к концу рабочего дня, что просто вот ложись и падай. И понимаю, что ничего не сделал. Вот ничего не сделал. Все свои дела попеределал, но ничего полезного, к сожалению. Почему? Это не потому, что мне лень, а потому, что это прокрастинация. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот Ирина Гущева у вас сейчас есть, нет?
Да нет, у нас на Радио России вы... Нас вместо Радио России нас постоянно путают с Радио России. Угу. Постоянно нам звонят. Ну, вот так бывает. Каждый вечер такая история, вы не поверите. Так вот, лень, да? А плюс, если ты понимаешь, что ты ленив, и заработать умом и сообразительностью у тебя не получится, или трудом каким-то тяжким. Отсюда вывод. Есть-то хочется, надо красть. А все же на самом деле очень просто. Нас просто так воспитывают. Изначально. Нас такими делают. Нет?
Нет.
Обреченного как-то мне парируете.
Нет, нас такими не делают. Не делают. У всех равные возможности. Тем не менее, вы что хотите сказать, что нет честных, богатых, порядочных банкиров, что ли?
Нет.
Есть.
Это вы знаете? Да, что вы.
Есть.
Да. Вы знаете, вот сейчас все исследователи, кто занимается этим вопросом, отмечают очень хорошую тенденцию. Они так радостно, как знамя это все над головой несут, говорят, вы знаете, наше общество начинает постепенно исцеляться. В чем смысл? А вы знаете, вот сейчас в регионах чиновники перестают брать взятки.
Да ладно.
Да. Вот оказывается, да, вот такая вот история. Статистика об этом говорит, исследования об этом говорят. А знаете почему? Оказывается, вот если глубже копнуть.
То есть не хватает даже на это ума?
Нет, 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 дело не в этом. Дело не в этом. Какой аппарат, допустим, ну, главного, да, в регионе, губернатора там, по большому
счету. Уже разворован?
Счету, он не то, что разворован. Они настолько эту кормушку прижимают, что никому ничего не достается. Но нет смысла чиновнику брать взятку в 3000, потому что это подставится, да, можно больше. А больше никто не дает, потому что больше можно дать выше. И так по всей лестнице.
Ой, какой ужас.
Это какая прелесть на самом деле. Чиновники вынуждены учиться работать честно. Вынуждены, они в таких рамках. Вот так же ваши банкиры.
Сейчас у меня бог с ними, с банкирами, я на самом деле пошутила.
Ну, это, конечно, это была, я шутка, понимаю, что это шутка была. А я-то не шутил.
Это же из анекдота.
Ну, конечно.
Да. Так, по поводу чиновников. Чиновники вынуждены работать. Я просто не очень понимаю, что им там работать. Вы знаете, да, что количество чиновников на сегодняшний момент в Российской Федерации около 7 миллионов человек?
Да, на 80% раздут аппарат.
Да, да. На момент распада Советского Союза их было еще 2,5 угу. миллиона на весь Союз. Угу. Ну, дальше даже комментировать нечего. Угу. Поэтому берут они взятки или не берут? Ну, хорошо, что не берут. А вовсе пойдут работать. Хотя вряд ли.
Вряд ли.
Ну, надо же уметь работать.
Так вот, в этом вся и беда. Я же говорю, нас такими создают по одной простой причине. С нас снимают ответственность с самого начала.
Кто?
Родители. Родители.
Что-то мои с меня не сняли тогда.
Ну, это вам так не повезло.
Спасибо.
А с нас со всех снимают, с обычных людей, извините.
Говори за себя.
Почему за себя?
Ну, не знаю, допустим, меня родители воспитали так, что, чтобы я поленилась, не могу я сидеть дома. Ты же меня знаешь.
Так вот поэтому, опять же, ты и не можешь, потому что ты пытаешься своим родителям постоянно доказать, что ты молодец.
Да я тебя умоляю.
Да ладно.
Я самой себе в первую очередь пытаюсь доказать.
Вот, самой себе, а это все по Фрейду.
А при чем тут мои родители?
А потому что это все по Фрейду. Все твои причинно-следственные связи, они все твои синапсисы, они...
То есть просто любить свою работу я не могу?
Нет, конечно.
Добрый. Мы все пытаемся все время все доказать друг другу.
Виктория, я с вами. Я, если что-то делаю, я это люблю.
Отлично. Так,
я это люблю.
Если я предлагаю скайпироваться
против Паши.
Начинается бабий бунт. Друзья мои, нет, на самом деле все очень просто. Вот смотрите, нас, когда родители изначально начинают воспитывать, они нас всегда воспитывают в реалиях того времени, когда, собственно, они формировались как личности. Я очень часто сталкиваюсь с такой абсурдной совершенно ситуацией. Даже, ну, я не знаю, там... Очень многие мои знакомые сталкиваются, допустим, ну, у них есть дети, да? Они там говорят там бабушкам, дедушкам, слушайте, возьмите ребенка там на недельку, мы съездим, отдохнем. Ну, реально невозможно. Да, и знаете, на что они наталкиваются? Вот я в свое время с вами с двумя, с тремя на руках, ни на шаг от вас, а вы что это выдумали? Отдыхать. Сами сидите. Ничего страшного с вами не случится. Понимаете, да, процесс вот этот?
Я этот процесс понимаю, я не понимаю контекст ваш.
Вот контекст – это родители изначально нас создают такими же, как они. Они пытаются создать себе подобных. Это нормально. Ну, как бы любой биологический вид, он в первую очередь стремится расплодиться не только биологически, но и еще психологически. То есть, ну...
Да, вот я даже
не соглашусь с тобой.
Не готова
согласиться. Нет, времена меняются, нас постоянно, нас учат делать то, что делали они в своем детстве. То есть вы вспомните, ну элементарно, про кашу там пример. Ешь полную тарелку каши, а то не вырастешь. Сейчас врачи давно уже доказали, там педиатры, да, что ни в коем случае ребенка нельзя заставлять.
Да, и по-прежнему продолжают заставлять.
Безусловно.
Потому что для того, чтобы узнать, что педиатры что-то доказали, это надо прочитать.
Безусловно.
Да не все, ну не все заставляют есть. Ну, как правило, не все воспитывают под одну гребенку.
Эти ваши не все, это капля в море, это слезиночка.
Ну, значит, мне крупно повезло.
10%.
Это какой там 10?
10-10.
Ну, в любом случае, это... перед вами сидит человек, который входит в эти 10%.
Вот. Вот вам пример. Живой пример.
Тебя не заставляли есть?
Нет.
Прекрасно.
Вот это вот единицы на самом деле. А меня заставляли, поэтому я толстый. Вот и все. И мне, мало того, что меня заставляли, меня еще научили...
Нет, подождите.
Меня еще научили перекладывать ответственность. Вот это очень важно, потому что я знаю, что все то, что меня заставляли делать в детстве, мне это дает индульгенцию определенную. Я могу сказать, меня так в детстве научили, все, хо-хо-хо, я в домике. Вот так вот, понимаете? Мы не учимся жизни сами, мы учимся жизни на примере, даже не то, что на примере, а по указке тех людей, которые нас воспитывали.
Боже, если бы так было, мы давно бы вымерли.
Так а мы вымерли.
И мы до сих пор бы бегали с дубинками, друзья мои, и каменными топорами.
Мы вымерли
нет,
давно.
Нет, не все.
Все?
Нет.
Да, потому что мы все в гаджетах, у нас до сих пор вот эти каменные дубинки, просто форма изменилась.
Слушайте, вы путаетесь в показаниях.
Да ладно, перестаньте.
Час назад вы говорили гаджет наши, все, сейчас вы говорите, что это как бы уже плохо.
А без дубинки мы не выживем. У нас когтей нет, зубов нет, и все, мы без дубинки не выживем. И надо поэтому эту дубинку, ну, максимально ей овладевать. Что? Нет? Вот дельфины, они без дубинок живут. Нет смысла. Они не меняются там несколько миллионов лет уже. Потому что, ну, нет смысла. Они нашли свою форму существования. Им нет смысла техногенничать со всем с тем, что они имеют. Вот это правильный путь развития. Нам, к сожалению, поздно. Нет?
Так, к чему мы ведем сейчас?
Я к тому, что... Все профессии, которые связаны с научением людей, как быть друг с дружкой, это исправление каких-то вещей, которые исправить уже нельзя. Нет?
Не думаю, чтобы я что-то исправляла.
А в чем смысл тогда?
Мне просто хочется сакцентировать внимание студентов на том, что у них есть собственное мнение. Оно есть.
А вам не кажется...
Приучили их его иметь или не приучили?
Вы...
Шанс на то, чтобы иметь свое собственное мнение, есть у каждого.
Вы же понимаете, что вы реально создаете асоциальных людей. Вот асоциальные особи.
Да, потому и что... нет, я да. их называю не так, нет. Индивидуалистов. Что за социальные особи? А что такое социум? Социум стада, что
да,
ли? Ну,
да,
мы
да,
все-таки
да,
не овцы.
Да. Попробуйте овцу но покрасить в оранжевый цвет. Ее разорвут свои.
Но не овцы.
Потому что они ее не будут понимать. Они не будут понимать, почему они все серые, а это почему-то оранжевое. Порвут. Вот точно порвут. Нет?
Ну,
слушайте, я напомню, что Валькова Елена, доцент кафедры маркетинга и коммерции государственного муниципального управления Московского университета статистики и информатики у нас сегодня в гостях. Виктория Савинская, Катя Кузнецова, Павел Русский. Никуда не уходите, будет еще интереснее.
За чашкой чая русский человек может говорить обо всем. Особенно, если есть хорошая компания.